Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона историк Кирилл Александров. И сегодня мы продолжаем наше путешествие по русской истории. И сегодня наша 27-я лекция в рамках нашего систематического курса русской истории. Мы поговорим о последних годах княжения великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского, которые, как правило, редко упоминаются в школьной исторической литературе и, в общем-то, по большому счету, если говорить о массовом общественном сознании, то имя Дмитрия Ивановича ассоциируется только с победой русских войск на Куликовом поле, о чем мы говорили в нашей прошлой лекции. Но вот обо всем о том, что произошло после битвы на Куликовом поле, мы вспоминаем гораздо реже, хотя события эти, безусловно, заслуживают упоминания и были по-своему драматичны. Что же произошло после убедительной русской победы на Куликовом поле? Я уже говорил о противоречивости ее последствий. С одной стороны, о безусловном моральном значении, о объединяющем факторе, который родился в результате этой победы для разрозненных русских княжеств, тяготевших к Москве. Я говорил и о том, что если говорить в широком историко-культурном смысле, это, безусловно, была победа, в которой Московская Русь, пускай даже подъеремная, бывшая под татарами, она все равно олицетворяла собой христианское начало, европейское начало, в то время как Мамай – бесспорную Азию. Но, с другой стороны, огромные потери, понесенные русским на Куликовом поле, обескровили наши силы, обескровили Московское княжество. «Оскудела Русь ратными людьми», сообщает нам летописец. И вот здесь одним из самых ярких событий, первым, наверное, ярким событием, происшедшим после Куликовской битвы, стало примирение московского князя Дмитрия Ивановича и митрополита Киприана. С наступлением нового 1381 года Дмитрий Донской оказался перед очень нелегким выбором. Константинополь поставил на Русь двух митрополитов. По-прежнему претендовал на русскую митрополию Киприан, но однако же добился и московской митрополии Пимен благодаря многочисленным взяткам и очень щедрым подношениям, которые он сделал в Константинополе. Об этом мы уже с вами говорили в одной из предшествующих лекций. Причем мне бы здесь еще раз хотелось напомнить, что Пимен наделал в Константинополе таких долгов, которые бы не позволили московскому государству расплатиться с ними еще очень долгое-долгое время. Весть о поставлении Пимена на митрополию была получена в Москве вскоре после возвращения русских войск с Куликова поля. И возмущенный действиями вот этого посольства, Дмитрий Иванович заявил, что он не примет Пимена ни при каких обстоятельствах. Несим послал Пимена в митрополиты, но послах его яко единого от служащих Митяю. Что же се сотворено есть, о них же аз слышу такова. Так нам говорит об этом летопись. Иными словами, Дмитрий Иванович обращал внимание своих современников на то, что он отправлял Пимена в качестве участника посольства Митяя Михаила, но ни в коем случае не в качестве потенциального кандидата на русскую митрополию. Безвестный переславский архимандрит не имел никаких влиятельных покровителей, он не имел лоббистов, как бы мы сегодня сказали, ни среди московского боярства, ни среди духовенства. Чрезвычайно авторитетный в русской церкви Сергий Радонежский и его сторонники не могли, в свою очередь, простить Пимену ни его прислужничество в отношении Митяя, ни насилия.